Недавно корреспондент «Нью-Йорк Таймс» опубликовал пространный очерк-репортаж из Любека, где происходит грандиозная реконструкция и обновление мемориального музея двух братьев – Генриха и Томаса Манн. Жизнь и творчество этих писателей так тесно переплелись с Америкой, что Манны стали неотъемлемой частью и ее культурного наследия. Об этом мы беседуем с Борисом Парамоновым.
Генрих Манн, конечно, такой всемирной славой не обладает, но он по-своему очень интересный писатель. Между прочим, одно время в Советском Союзе он пользовался куда большей известностью, чем Томас. Он был очень левым и в таком качестве издавался в СССР всегда. Томаса Манна в России начали издавать достаточно давно, еще до революции. Помните слова Бунина, что идея человека из Сан-Франциско пришла к нему, когда он в витрине московского книжного магазина увидел «Смерть Венеции». А в советское время западных авторов стали издавать или не издавать в зависимости от их политических пристрастий. Но был один период после войны, после доклада Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», когда перестали издавать всех. Я к тому времени уже не чужд был чтению и хорошо помню, какие из этого правила были редкие исключения. Англичанин Джеймс Олдридж и американец Горд Фаст. Последний, кажется, был даже членом американской компартии. Сразу после Сталина едва ли не первым из американцев издали роман Митчелла Уилсона о физиках-атомщиках. Роман назывался «Живи среди молний», а в переводе назвали «Жизнь во мгле».
Но Олдридж их всех побивал. Он был корифеем особой словесности, литература на английском языке для советских читателей. В поп-музыке, скажем, таким был Дин Рид, американский рокер из ГДР. Еще школьником я плясал под его пластинку, других не было. А что касается разрешенного американца Уилсона, то еще один роман пользовался популярностью. Я помню, как мои родители зачитывались им. И это был тоже роман о физиках «Брат мой, враг мой».
Да, и, кстати сказать, не дурной, как и «Живи среди молний», но все-таки Митчелл Уилсон не такого ранга писатель, чтобы все его знали в Америке.
Мне один слушатель написал, что это особая клевета «Радио Свобода» — не признавать всемирно-исторических заслуг Джеймса Олдриджа, по рассказу которого, писал он, поставили в Советском Союзе бессмертный фильм «Последний дюйм». Тогда, уязвленный обвинением, я предпринял розыски и во всем англоязычном интернете нашел одну ссылку, где говорилось, что некий молодой поэт Олдридж получил какую-то премию для рабочих поэтов в 1946, кажется, году. Говард Фаст, конечно, фигура более интересная.
Фаст со скандалом порвал с Советским Союзом после дела врачей и был подвергнут всяческой критике. Помню громадную статью в литературной газете. Но он отнюдь не канул в небытие и продолжал вовсю издаваться там, где и писал, в Америке. Между прочим, это по его роману был сделан очень известный фильм «Спартак» с кучей кинозвезд. Он шел и в СССР, но, блюдя идеологическую чистоту, из титров было вырезано его имя.
Ничего удивительного, но фильм ни мне, ни, что важнее, Кубрику никогда не нравился. Может быть, Борис Михайлович, мы все-таки вернемся к братьям Манн?
Да-да, конечно, но я хочу увязать их с той же советской политикой в отношении западных писателей.
Томас Манн потому вызвал сочувствие в Советском Союзе, что в 1936 году он демонстративно порвал с нацистской Германией. Ну а почему после войны оказался в неких черных списках, совсем не ясно. Вроде бы он ничего антисоветского никогда не говорил и был даже вынужден покинуть Соединенные Штаты за свои левые взгляды.
Я тоже удивляюсь, но после Сталина его тут же начали издавать. В 1954-м, помнится, вышли «Буденброки», очень скоро «Доктор Фаустус» и «Лотте в Веймаре», а потом и «Десятитомник незабываемый». У всех моих приятелей он был. Подписное издание, тираж чуть ли не 300 тысяч.
139 тысяч, я проверил. Но этого хватило, чтобы шоколадные тома Томаса Манна стояли в каждой районной библиотеке. В 17 лет, закаляя волю, я там взял «Волшебную гору» и, умирая от скуки, дочитал до конца. Мог ли я себе представить, что буду эту книгу перечитывать каждый раз, когда мне не по себе? У Манна не то что туберкулез, сама смерть уютна.
Ну, а Генрих Манн издавался во все периоды истории советской заграничной цензуры. Он был известен в России еще до революции. У Андрея Белого в мемуарах в одном месте говорится «шикарный модернист Генрих Манн». Были очень популярны его трилогия «Богиня» и роман «Погоня за любовью». одну из богинь совсем недавно переиздали. Я купил и прочел. Конечно, это очень старомодный модерн, но писатель чувствуется. Оригинальный жанр его чувствуется. Некоторые его, я бы сказал, филинескность, тяга к карнавалу, к клоунаде.
В Советском Союзе еще популярны были его романы о Генрике IV, «Мушкетеры для взрослых».
Да, они же вошли в его восьмитомник, изданный тогда же, что Томаса Манна «Собрание». Там не все читать, конечно, можно, но есть у Генриха Манна одна вещь, которую я открыл самостоятельно, еще по довоенному отдельному изданию, и с тех пор не перестал ею восхищаться. Это роман 1905 года «Профессор Унрот». Так называлась та книга, которую я читал в давние времена. В новом переводе вещь назвали «Учитель Гнус». Я ее читал еще подростком, восхищался, но не сразу понял, о чем это. Внешний сюжет. Гимназический учитель, латинист, влюбляется в кабаретную певичку, женится на ней, и вдвоем они устраивают в маленьком культурном немецком городе, в котором, конечно же, угадывается Любек, самый настоящий Содом и Гоморру. Я не мог расшифровать этот гротескный сюжет. А советские трактовки только еще больше голову задуряли. Писали, что в образе этого Унрота вроде как предвосхищен фашистский диктатор. Потом же, когда я стал читать Ницше, меня озарило. Этот роман Генриха Манна – сатира, скорее пародия ницшеанства. Той печально знаменитой мысли Ницше, что жизнь выше морали, с которой позднее уже в прямой публицистической форме спорил Томас Манн. Сам персонаж профессора Унрота – пародийный Ницше, филолог-классик, больной и немощный, на поводу у проститутки, долженствующий изображать эту самую пресловутую жизнь. Как говорил Ницше, больной не имеет права на пессимизм. А вот это и изобразил Генрих Манн в своем изумительном гротеске.
Но в Америке этот роман Генриха Манна известен прежде всего тем, что по нему сделан знаменитый фильм «Голубой ангел», в котором прославилась Марлен Дитрих.
Фильм-то все знают, а что он по роману Генриха Манна, кажется, никто. У меня на эту тему есть один житейский рассказ, который я при случае не устаю повторять. В питерском доме прессы однажды выступала Марлен Дитрих, где-то в середине 60-х. И надо же, какая неловкость. Звезда на сцене ждет вопросов, а у журналистов, людей по определению бойких, язык горта не прилип. Растерялись перед заморской знаменитостью. Тут я вылез и, недолго думая, спросил. Вы, мол, прославились в фильме по роману Генриха Манна. Можете нам что-нибудь о нем сказать? Дива оказалась на высоте. Я не знаю этого человека и не понимаю, о ком вы говорите. Это был урок. Как же можно, говоря со звездой, поминать кого-то еще? Но дело было сделано. У журналюк развязались языки, и пресс-конференция разгорелась. С этим фильмом, с «Голубым ангелом», еще одно обстоятельство связано, говорящее не в пользу наших современников. Марлен Дитрих все помнят и знают, а Эмиля Яннингса и забыли. Он играл Унрота. Это был великий актер. А сейчас читаю в примечаниях какой-то книжонки. Эмиль Дженнингс, американский актер. Серьё. А ведь он играл в немецком антианглийском фильме «Трансвааль в огне». В роли президента Крюгера выступал. А в «Совке» этот фильм показывали в начале 50-х вместе с Марией Стюарт. «Дорога на эшафот». Пригодилась нацистская пропаганда. Но оба фильма были хороши.
Оторвемся от кино, чтобы вернуться в Любекский музей и к братьям Манн.
Главный сюжет, связывающий братьев Манн, ассоциируется с Любеком. У Томаса Манна есть текст под названием «Любек как форма духовной жизни». 25-го, кажется, года, уже после Нобелевской премии. Здесь он развивает любимую свою мысль о бюргерстве как культурном феномене. Бюргер, то есть горожанин, а по-русски так просто мещанин в чисто социологическом смысле. Это для Томаса Манна самое высокое, что создала Германия. Основное в бюргере – этика труда, более того, мастерства. В этом видит Томас Манн связь бюргера с художником и тем самым преодолевает давний свой комплекс. Ибо в молодости он страдал от того, что порвался с старинной семейной, да и общекультурной традицией, изменил бюргерство, став художником. Но созревая, Томас Манн понял, что в глубине это один тип, тип мастера своего дела, что и создает, помимо эстетики, своеобразную этику труда. Ту мысль наиболее полно Томас Манн развернул во время Первой мировой войны, когда писал книгу «Размышления политичного». Бюргерство здесь для Томаса Манна – это сама культура, принципы которой защищает Германия в войне с Антантой, носителем принципа цивилизации, то есть рационалистически уплощенной культуры, включая форму политического строя, демократию. Томас Манн считал тяжелым недоразумением, что Россия в этой войне выступает на стороне Антанты, когда и самое место в одном ряду с Германией, ибо русская культура на своих вершинах тоже противится этому рационалистическому разъятию бытия. И в этой же книге Томас Манн вступил в резкую полемику с братом Генрихом, представленным им в качестве литератора от цивилизации. Литература насквозь иронична, она не знает неколебимых истин, и тем самым она политична, ибо политика в основе своей может быть только демократической, то есть по Томасу Манну, тогдашнему Томасу Манну, беспринципной, не ориентированной на какие-либо абсолюты, а только на актуальные ситуации. Позднее он все-таки осознал, что, как ни говори, он и сам писатель, и он изменил эту свою позицию, стал говорить о необходимости политической составляющей в культуре.
И это был урок Америки. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах, Шевчук в Америке, «Зеркало», «Две России», фестиваль Чайковского в театре Баланчина.